Свобода.
Час прессы.
У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», как вы уже слышали, ежедневная программа радиостанции «Свобода». В конце апреля стало известно, что люди, причастные к гибели в тюрьме юриста Сергея Магнитского, могут лишиться возможности посещать США. Сенатор Бенджамин Кардин, председатель комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, направил госсекретарю США Хиллари Клинтон список россиян, сотрудников милиции, прокуратуры, налоговой службы, судей и работников Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой лишить их права въезда в страну. Мы глубоко озабочены гибелью юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе, и мы продолжаем призывать к тщательному расследованию этого дела, сообщил информационному агентству РИА Новости представитель Госдепа. 4 мая пришло сообщение, что Комитет Сената США по иностранным делам поддержал этот призыв сенатора Бенджамина Кардина к Госдепартаменту США. Согласно опубликованному во вторник отчету, Комитет Сената США по иностранным делам включил в официальную стенограмму заседания список из 60 российских чиновников, отмечается в сообщении пресс-службы московского офиса компании Hermitage Capital, юристом которой работал Сергей Магнитский. В пресс-службе фонда сообщили, что сегодня, 6 мая, комиссия Конгресса США по правам человека имени Тома Лантоса заслушает доклад инвестиционного директора фонда Уильяма Браудера по делу Сергея Магнитского. В частности, планируется обсудить визовые санкции и замораживание активов российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению общечеловеческих норм и принципов правосудия, пояснили в пресс-службе компании. Образумят ли эти меры российских чиновников? Насколько такие меры эффективны? И считаете ли вы правильными эти меры? Все-таки не будем забывать, что это люди не осужденные, не наказанные официально. Это просто список, который составлен предполагаемых участников этого преступления. Мы спрашиваем вас об этом, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира включаем позднее. Но уже сейчас пишите на пейджер 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743-7903-2801. Все правильно прочитала. Представляю вам гостя нашей сегодняшней программы Сергей Соколов. Здравствуйте. Шеф-редактор «Новой газеты». «Новая газета» прославилась тем, что прославилась, не знаю, правильно ли это сказать, но именно в «Новой газете» были опубликованы дневники Сергея Магнитского. Это фантастически потрясающий по силе очень страшный документ. Я бы это назвала хроника объявленного убийства, когда человек по дням рассказывает, как именно его уничтожит, что идет уничтожение. Ну, вообще читать это, конечно, невозможно. Я просто даже не знаю, как нашла в себе силы в свое время это прочитать. И после этого, после опубликования этих дневников, я думаю, что они стали, конечно, движущей силой того, что произошло дальше. Дмитрий Медведев объявил о наказаниях нескольких чиновников Федеральной службы наказаний. Были уволены два, по-моему, человека.
Правда, там много было уволено.
Да, много было уволено. Два в Москве, где-то еще было уволено. Тем не менее, вас эти меры, как я понимаю, не удовлетворили. В марте вы составили в газете целый список вопросов следствию. Вы спрашивали, в каком состоянии дело о смерти Магнитского, какой версии и причины смерти склоняются следствие и так далее. Вот почему вы считаете, что недостаточен этот список мер Дмитрия Медведева, и кто и что должен сделать, и будет ли еще что-то делаться?
Вы знаете, тут несколько аспектов. Да. Аспект первый в том заключается, что ведь после смерти юриста Магнитского было еще несколько таких страшных смертей, к которым, естественно, стали привлекать внимание общественности, хотя и раньше люди умирали не менее страшно. Просто появился такой мейнстрим, что называется. И вот этот мейнстрим высветил ужасающую вещь. Практику убийства людей в следственных изоляторах не специально, не целенаправленно, а вот по сложившейся системе. При этом стоит напомнить, что эти люди не считаются виновными, они сидят там до суда.
Да.
И обладают всеми гражданскими правами, хотя даже если были бы осуждены. И, соответственно, все эти меры со снятиями отдельных генералов, отдельных чиновников, они, безусловно, не достаточны, потому что должно быть публичное судопроизводство по этому и другим вопросам. Очень просто почистить систему, убрав оскандалившихся персонажей, но необходимо законный вердикт суда, который скажет, да, эти дети виновны в халатности или там в целенаправленном неоказании помощи и так далее. Это первый аспект. Но второй аспект еще более важный, потому что на самом деле в этом списке сенатора две категории граждан, даже три категории граждан. Первые – те, которые непосредственно были рядом с Магнитским, не оказывали ему помощь, или же оставляли его под стражей и так далее. Следователь, там, врачи так, и все остальные персонажи. Есть высшие чиновники, которые не принимали должных мер ни до смерти Магнитского, ни после. Ведь потребовалось вмешательство президента для того, чтобы каким-то образом эту историю подвинуть. Хорошо, а если бы президент не вмешался, все бы осталось точно так же?
А если бы дневников не было, я думаю, что они сыграли
если
очень
бы не было дневников.
Роль.
То есть неэффективность вот, надзора за законностью в преследствии, при вынесении решения судов о содержании под стражей, все это и заставило этих крупных чиновников ввести в список сенатора. Но есть третья категория. Ведь Магнитский не просто человек, который попал под уголовное преследование, это юрист, который защищал собственную компанию, которую он обслуживал. И защищая собственную компанию от недружественных действий сторонних лиц, он вышел на очень большую коррупционную схему, в которой участвуют судьи, налоговые инспектора, правоохранительные органы, бывшие действующие офицеры спецслужб. И вот именно этим он был опасен. И в этом списке эти люди тоже названы.
И, как я понимаю, американские сенаторы тоже руководствуются именно этим. Я прочитаю Леонида Никитинского, цитаты из вашей газеты. «Магнитского заставили замолчать. Хотелось бы в том числе, чтобы в страшную цену, которую он заплатил, было включено полноценное расследование той аферы похищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета с использованием правоохранительных органов в 2007 году, о чем его заставили замолчать с помощью убийства. Я понимаю, что новая газета анонсирует целые цикл материалов, которые объяснят, почему Сергей Магнитский, как он вышел на следы этого преступления и почему именно отомстили ему таким образом.
Да, мы этим занимаемся, потому что выяснилось, что та схема отъема денег, увода денег из бюджета и отъема компании, с которой Магнитский боролся, будучи юристом Эрмитаж Кэпитал, она действовала неоднократно. То есть это не единственная компания Эрмитаж Кэпитал и не единственная афера с миллиардными суммами, которые вскрылись в ходе этого расследования. Схема была везде примерно одна и та же, и в ней участвовали примерно одни и те же люди. И вот нам сейчас на данный момент времени известно примерно 4 таких случая с одной и той же схемой, которая увела в общей сложности примерно такую же сумму денег из бюджета и погубила другие компании. А просто там люди в меньшей степени сопротивлялись, хотя некоторые тоже сидят.
Прочитаю вот кусочек из официального письма этого самого сенатора Бенджамина Кардина. Мы узнали о тяжелой участи Сергея Магнитского после того, как он раскрыл это преступление, вот о котором мы говорили, о котором вы будете писать, и принял решение дать свидетельские показания в отношении причастных к этому преступлению сотрудников МВД Российской Федерации. Спустя месяц после дачи этих свидетельских показаний господин Магнитский и был арестован и подвергнут пыткам с целью заставить его изменить свои показания и лжесвидетельствовать против самого себя и своего клиента, говорится в этом официальном письме. Это вообще новый поворот событий. То есть мы даже уже сейчас говорим о том, что его, то есть, по крайней мере, американские сенаторы и российские правозащитники, и ваши газеты, уже говорится о том, что он сидит не потому, что в налогах обвиняется его компания, это только предлог, какие-то уклонения от налогов, это Hermitage Capital. Он сидит потому, что он дал очень неудобные показания против сотрудников правоохранительных органов.
И продолжал
настаивать на этих показаниях.
Копать в этом направлении, защищать собственную компанию. Это, собственно, был профессиональный долг.
Мы продолжим сразу после анонса. Будем обсуждать эффективность мер, предложенных американским правительством.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Напомню, что у вас в гостях Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты». Газета очень много пишет о деле Магнитского и сейчас говорит о том, что вот... Сенат США занимается этим делом. И самое главное, запрещает 60 российским чиновникам уже вот-вот. Мне кажется, что уже дело идет о свершившемся факте, потому что так нет еще официального решения. Но уже очень много людей в Америке поддерживают официальных лиц решение не пускать в страну 60 чиновников. Более того, запреты на въезд в США получат и члены их семей. Это все в рамках вот этого законодательства американского. И также будет арестован, возможно, их бизнес. Я хочу сказать, что наш коллега Владимир Абаринов из Вашингтона, наш корреспондент в Вашингтоне, он написал такую заметку на нашем сайте «Список Кардина», перечислил все эти документы, которые позволяют вот такой запрет применить. И добавляет Владимир Абаринов, что важное отличие закона от президентской прокламации состоит в том, что в стоп-лист вносится не только сам виновник, но и члены его семьи. Папа не может переписать флоридскую недвижимость на дочку. Сынулька не сможет зажигать в казино Лас-Вегаса. Они не смогут ни отдыхать, ни учиться, ни работать в США, ни даже пользоваться счетами в американских банках из-за границы, если они к моменту вступления санкций в силу уже будут находиться на территории США. Их легальный статус мгновенно прекратится, и они должны будут покинуть территорию страны. Такая мера, считает наш коллега Владимир Абаринов, по-настоящему заденет за живое уже не 60 человек. А если примеры США последуют страны Европы, то вся система испытает небывалое давление. Вот это я хотел бы сейчас обсудить. Сенатор Кардин тоже предлагает, обращается к странам Европы, поступить так же. Как вы считаете, Сергей, вот как вы оцениваете эффективность таких мер для этих людей? Конкретных людей.
Вы понимаете, они, эти конкретные люди, создали в нашей стране для себя весьма уютный параллельный мир, в котором они существуют. Я бы не сказал, что они не заметят этих санкций. Безусловно, они их заметят. И, безусловно, какие-то проблемы у них возникнут. Особенно в том случае, если европейские государства действительно присоединятся к призыву американцев. Потому что все-таки основные их дачки, бизнесы в Европе. И счета там же. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, ведь тут надо еще контекст понимать, почему, собственно говоря, такую небывалую поддержку инициатива сенатора вызвала.
Уже вызвала.
Раньше же тоже были подобные инициативы, но они как-то тихо проходили. Потому что скандал за скандалом. Даймлер, Хьюлетт-Паккард. И так далее, и так далее. И ведь же люди внимательно смотрят, а как реагируют на это правоохранительные органы в России? А никак. До сих пор, пока опять Медведев не водит, и не скажет, что пора бы этим делом заняться. Но вот скандалу с Даймлером было 2 недели. Ни одного официального комментария, ни от генпрокуратуры, ни от Следственного комитета. Толкового не было. Потом поручение президента, и машина заскрипела, заработала. Возникает вопрос, а что, президент должен по каждому уголовному делу, связанному с коррупцией, давать какие-то указания? И вот это вот...
Но, кстати, в этом случае даже вмешательство президента и вот это вот съем с работы ряда чиновников не спасло, не помогло, не показалось им это достаточным.
Нет, ну потому что, потому что даже те превентивные меры, которые сделаны, они, конечно, недостаточны, потому что... Ведь если посмотреть внимательно на крупнейшие коррупционные скандалы, там же одни и те же люди. Они же сами себя не снимут. И, судя по всему, действительно, нормальный западный бизнес-мир это все немножечко достало. Сколько было скандалов с западными корпорациями, с той же IKEA, например, да, когда невозможно работать в России или с Россией, не завязываясь в крупные коррупционные скандалы. А крупный коррупционный скандал – это гигантские убытки для компании. Ведь, собственно говоря, что говорил...
Репутационные потери у них иногда больше, чем вот
этот
материальный.
Что же говорил, то же самое говорил Ходорковский, вот, давая показания, собственно, а почему он-то на знаменитом встрече с Путиным стал против коррупции бороться? Он говорит, все очень просто, потому что я не могу гарантировать прозрачность своей компании в том случае, если где-то там у меня в дальних ее дочках кто-нибудь даст взятку пожарнику, и это станет известно, это будет скандал, и я потеряю огромное количество денег. Я не могу выйти на IPO, не могу сделать листинг, ничего не могу сделать. И коррупция стала гигантской проблемой для всех крупных компаний, которые пытаются выйти в мир. И, соответственно, большая проблема для западных компаний, которые пытаются освоить наш рынок.
Это просто удивительно, все звучит и парадоксально, если не знать, конечно, ситуацию. Потому что список состоит из людей, которые по работе должны бороться с коррупцией. Вот я этот список, вот назову эти имена вам, уважаемые слушатели. Список возглавляют людей, которым сейчас запрещено езжать в США.
Пока не запрещено.
Ну, пока не запрещено, но пытаются запретить. Глава Следственного комитета МВД России Алексей Аничин. Глава управления ФСБ РФ Виктор, управление К, ФСБ РФ, это я не знаю,
экономика.
Что это. Экономика. Виктор Воронин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, заместитель главы СК МВД Александр Матвеев и Наталья Виноградова, заместитель начальника Следственного комитета при МВД РФ Олег Лагунов, начальник главного следственного управления ГУВД Москвы Иван Глухов, начальники ИФНС, Федеральной службы
налоговых.
Да, налоговых по Москве номер 25 и номер 28 Елена Химина, Ольга Степанова, представитель Федеральной службы исполнения наказания, а также около 10 судей. Кроме того, в списке значатся конкретные следователи, прокуроры, сотрудники МВД. Это же очень интересно. Это же список борцов с коррупцией официальных. Официальных.
Ну, все дело в том, что у нас так построено государство, что каждый зарабатывает на то, на чем борется.
Вот на этом они и зарабатывают. Нам пишет Батыгин, слушатель. Получается так, что родители за свой народ, врага олигархов и жуликов, батьку Лукашенко в Америку и Европу не пускают, а российскую антинародную власть принимают с распростертыми объятиями. Весьма радует тот факт, что Запад наконец-то прозревает и захлопывает свои двери перед нерадивой российской властью. Батыгин, ну не совсем власть, правда еще?
Ну не совсем власть. Понимаете, тут очень будет важно на реакцию, посмотреть на реакцию Европы, потому что как сработают, и сработают ли в очередной раз двойные стандарты, угу. Да, когда с одной стороны коррумпированные чиновники, а с другой стороны газ. Вот очень хочется посмотреть на это.
Я бы хотела спросить мнение наших слушателей все-таки о том, как вы считаете, повлияет ли это на этих самых чиновников. Например, Татьяна Лысова, обозреватель «Ведомости», главный редактор газеты, как, не знаю, сейчас она возглавляет, наверное, газету или в прошлом уже, это была много лет главным редактором, пишет так, что, скорее всего, и запрет на въезд в США для них ничего не изменит. В конце концов, это же не швейцарские Альпы, не турецкие пляжи и не миланские магазины. Вот, например, президент Беларуси Александр Лукашенко. Лишён не только поездок за океан, но и визитов в Европу. Ничего, катается на лыжах в Красной Поляне и так далее. То есть вот она считает, что в конце концов бизнес можно строить в любых других комфортных местах. Что такое США для начальника Следственного комитета? Что он не найдет места в этой жизни?
Естественно, но просто тут проблема даже не в этих конкретных персонажах, а проблема в том, насколько, вот если все это состоится, насколько будут мало доверять и общаться с любым представителем российского государства, и бизнесмены, и государственные деятели. Это уровень падения где-то в районе Северной Кореи. Но то по другим причинам, да, они, там по причине диктатуры, а здесь по причине другой. То есть это означает, что Россия и ее государственная элита вся целиком, ну пусть не названная даже, попала в список нерукопожатных людей. Угу. И здесь могут быть проблемы очень большие, пусть не сразу, пусть косвенные, но волны-то пойдут.
Интересно, она, кстати, вот то, что вы сказали, нерукопожатная, она-то говорит, Татьяна, что Татьяна Лысова говорит, что да, они не осуждены официально, эти люди по делу того же Магнитского не наказаны никак, но в приличных домах не принимают не только осужденных преступников, но и тех, с кого не снято подозрение. То есть достаточно властям США одного подозрения в того, что эти люди причастны к делу Магнитского, и вот чтобы принять такие жесткие меры против них.
А теперь давайте пофантазируем. Хорошо, да. А допустим, значит, защита ЮКОСа предъявить свой список, там будет несколько побольше и покрупнее.
О, да, да, и повыше.
И повыше. Допустим, еще пару-тройку громких дел, там, не знаю, дело Старчака, условно говоря, там, дело трех китов. Вспомню всех персонажей, связанных с делом Адамова, которого чудом просто приговорили. Список-то большой. Да, вот если все выкатят свои претензии, я не думаю, что останется хотя бы один мелкий клерк, который туда не попадет.
Так может и пора? Пора вот, эти списки
вот
составлять.
Я предполагаю, что американцы в данной ситуации как бы вот взяли. Обидно, знаете чего? Обидно, что это не российская компания,
Да, получается, что да, вы за своих, вот вы бросили защищать своих. Это американская компания.
Естественно. Да. Они имеют право себя защищать, это безусловно. Но наши-то в этой ситуации оказываются людьми, готовыми сидеть в тюрьме по наговору и, собственно говоря, не трепыхаться.
Вот интересно, что Владимир Абаринов, он очень горячо, наш вот коллега в Соединенных Штатах, очень горячо это воспринимает, очень лично, персонально всю эту историю, и говорит о том, что он сам лично предлагал еще 2 года назад организовать такую же вот акцию такого же рода в защиту несчастного Алексаняна, который томится в этих застенках. И сейчас считает Абаринов, что этот список Кардина должен быть дополнен именами следователей. Вот все, что, как вы говорите, только он в свои случаи, принимавших участие в судилищах над Игорем Сутягиным, Валентином Даниловым, Игорем Решетовым, Зарой Муртазалиевой, Борисом Стамахиным и многими другими, имевшими несчастье, попали в жернова правового произвола. То есть это должен быть не прецедент, а система. Но ведь это же до абсурда с другой стороны можно дойти. Если вот такие огромные списки в правительство США будет издавать и декларировать, будет ли им доверие в таких масштабах? Скажут, опять на бедную страну России
накатывает. У меня есть ощущение,
опять компании назовут все это.
У меня есть ощущение, что наконец-таки люди на Западе поняли всю степень неэффективности российской правоохранительной судебной системы, это раз. И поняли самую главную вещь, что, собственно говоря, вся основная коррупция, вся основная преступность, она там вот, собственно, и живет. В судейских комнатах, в кабинетах ФСБшников, МВДшников и прочих силовых структур. Они главные операторы беззакония, они главные операторы коррупции, они главные операторы преступности. Не какие-то мифические воры в законе, которые там собираются где-то в бане, значит, их периодически ловят и отпускают. Да, ну, да, имеют какое-то там влияние на барсеточников. Нет, здесь основные люди. Вот подумайте, да, вот 5,4 миллиарда только на деле Эрмитаж Капитал. Сколько там было операторов этого дела? Ну, человек 10-12, да? Оцените степень доходов. А если этих дел не одно, не четыре, а, насколько нам пока известно, а может быть больше, это люди долларовые миллионеры.
На Западе это поняли. Поймут ли здесь, в России, вот поймут ли наши, мы поговорим со слушателями во второй части нашей программы, поймут ли, когда страна за страной будет предъявлять по каждому делу этот список? Потому что для нас с вами Сутягин, это невинно, я вот помню прекрасно дело Сутягина, я в ужасе была от всей этой истории, позорно, я считаю. Но для какого-то обывателя, которому Первый канал показал этот фильм про Игоря Сутягина, он преступник, и он будет потрясен, что Соединенные Штаты закрыли въезд судье, который осудил государственного преступника. Сумеют ли здесь, в России, понять такие меры люди? Мы продолжим разговор сразу после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня время гостей выйдет из Киева. Виталий Портников обсудит тему, как Вторая мировая воспринимается на Украине. Публицисты украинские в этом эфире участвуют. Слушайте «Радио Свобода». Продолжим через 2 минуты.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения их к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В четверг танкер с 28 россиянами на борту был освобожден военным кораблем «Маршал Шапошников». В ходе операции задержаны 10 пиратов, один убит при штурме. В подмосковном Химкинском лесу проходит акция протеста против прокладки автотрассы «Москва-Петербург». Активисты считают незаконным и экологически вредным решение правительства отдать часть леса под строительство дороги. В Москве сегодня состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие более 10 тысяч российских военнослужащих и около 1000 военных государств СНГ, стран антигитлеровской коалиции и Польши. Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобу бывшего майора милиции Алексея Дымовского на приговор по иску руководства УВД «Новороссийска». Ранее суд обязал Дымовского выплатить 100 тысяч рублей и публично извиниться перед милицейскими начальниками за распространение порочащей информации. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной и Военной прокуратур Польши. Великобритания начала голосование на парламентских выборах. Накануне лидеры трех ведущих партий, либеристской, консервативной и либерально-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. В парламенте Греции сегодня пройдет голосование по правительственному плану резкого сокращения государственных расходов. Принятие плана – условие предоставления Греции международной помощи на сумму в 110 миллиардов евро. В Нигерии сегодня приведен к присяге новый президент Гудлак Джонатан. Он сменил на посту главы государства, умершего в среду, Умару Ярадуа.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. 60 российских чиновников могут лишиться права въезда в Соединенные Штаты Америки. Обсуждаем мы сегодня дело Магнитского и меры, которые Соединенные Штаты в связи с этим предпринимают. У вас в гостях шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пишите нам на пейдж 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Вот я уже вижу по сообщению, что впору переформулировать наш вопрос. Мы спрашиваем вас, насколько эффективными окажутся такие меры, а наши слушатели составляют свой список чиновников, которые не нужно пускать, выпускать на Запад. Пожалуйста, составляйте, будем и ваши озвучивать фамилии, имена. Я уже говорила, что и Сергей Соколов предложил свой, и мой коллега Владимир Абаринов говорит, каких судей по каким делам нужно наказывать. Будем вместе составлять такие списки. Итак, Татьяна пишет, санкции надо обязательно вводить, а я бы еще предложила западным демократическим странам не впускать Путина и Кадырова к себе, как гонители прессы в списке «Репортеры без границ». Да, врагами прессы они оба названы, правда. Ирина Волкова пишет, без сомнения, Магнитский наиболее яркий прецедент, а сколько у нас погибают в СИЗО. А в цивилизованных странах тут же подают в отставку и руководители МВД, и премьеры. Борис пишет, я не верю, что виноватых чиновников в нашей стране увольняют, даже по указанию президента. Скорее всего, их перевод в не менее теплые и сытные места. Ну вот да, одного из чиновников, которых уволили по делу Магнитского, руководителя ФСИН, перевели в какой-то другой, Медведь там назывался.
Ну, он стал советником где-то там.
Он стал советником, да. В общем, не очень, Борис, вы правы, не очень-то они страдают. А сколько человек из этого списка ранее бывали в США, спрашивает Сергей Митрофанов. Мы не знаем, этой информации у нас нет. Эти булавочные уколы ничего не дадут. Нужно потребовать у Кремля освобождения всех оккупированных им стран. Владимир Киселев из Междуреченска предлагает. Видите, 60 лет, как нет Сталина, а садизм продолжается. В подвалах и на улицах продолжается. Сбивают пешеходов понарошку, значит, на этой территории живут какие-то садисты-печенеги. Это видно и по делу и на Магнитском, и на Трофимова, это вторая умершая в тюрьме за это время, и на детях, и на стариках, и на всех достойных человек. Олеся из Полесья пишет. Не только запретить выезд всем чинушам и заморозить их счета за рубежом, но и раздавать наворованные ими средства выезжающим на постоянное место жительства, Ян предлагает. Инициатива американских сенаторов вызвана синдромом холодной войны. Что мешает США стать правовым государством? Кроме того, скажите, пожалуйста, сколько в США подозреваемых умирает до приговора? Родион из Германии. Родион составляет точно так же, как о нарушениях прав человека в других странах, Госдеп составляет доклад об этом. Я думаю, что вы можете спокойно с ним познакомиться, эти цифры получить. Это не тема. Я не готовила эту информацию для вас специально. Но вы на сайте спокойно можете все эти данные получить. Сергей, вот Родион возвращает нас к моему вопросу. Поймут ли граждане Российской Федерации, если такие запреты станут нормой, поддержат ли они? Не воспримут ли это как начало новой холодной войны против России, против себя?
Ну, и, конечно, никакой холодной войны здесь нету. Если есть холодная война, то с представителями государственной элиты, а не с народом и не со страной. Государство все-таки и страна – это очень разные понятия и разные вещи. Однако я предполагаю, что если действительно сейчас как эффект домино случится и будут приняты подобные меры не только в США, то на первом, втором, третьем, четвертом и всех остальных каналах нам объяснят, что на самом деле это признак недружелюбия, это попытка, значит, принизить авторитет российского государства, опять запихнуть нас на колени, с которых мы постоянно поднимаемся. Вот, то есть, естественно, будет такой...
Что Обама все наврал с перезагрузкой и так далее.
Да, и на самом деле, тут удивительно мозг человека российского устроен. Когда идет о государстве, они начинают думать, что это как бы вот действительно холодная война. война. Хотя сами ежедневно, ежесекундно сталкиваются с этим государством, его терпеть не могут. И вот как этот парадокс, достойный Канта, в голове уживается, я понять не могу, потому что огромное количество людей точно так же страдают от милицейского, судебного, иных форм произвола. Не только бизнесмены, обычные люди. Но почему-то у них не соотносится вот эта ужасная, страшная машина правоохранительная, не соотносится с лидерами государства, с правительством, там, с генералами. Как будто это несколько разные понятия.
Это на результаты голосования, опросов очень сказывается. Сергей Борисович из Свердловской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот, знаете, сейчас скажу, довольно-таки, может, кому-то смешным покажется, но вот скажу такую вещь. Вот придумать бы что-нибудь такое, чтобы вот их, наоборот, обратно бы не впускать вот сюда бы. Чтоб не было их тут.
Ну, в общем, да. Давайте, действительно, давайте свой список составлять в нашем направлении. От кого закрыть границу? То есть всех, как сказать, всех впускать, никого не впускать. То есть, ну, тут наоборот, всех выпускать, никого не впускать. Замечательное предложение. Совсем не смешное, а очень разумное.
Вы знаете, между прочим, остаются. Я помню прецеденты, когда огромное количество раз пытались возбудить уголовное дело против министра Адамова и сделать милость, пока его не поймали в США. И примеров таких достаточно большое количество, когда человек, выезжающий за границу, неожиданно оказывается в тамошней тюрьме. Я думаю, эту практику надо расширить. Может быть, не опубликовывать эти списки, а просто там тихонечко хап?
Делом заниматься, короче говоря, делом займитесь. Вы знаете, уважаемые слушатели, я хочу вас сейчас познакомить с одной публикацией, очень любопытной. Это написал этот текст Станислав Белковский, это колонка в «Московском комсомольце». Он высказывает свою версию дела, вот изначально того, как, откуда взялось дело Магнитского, почему Сергей Магнитский оказался в тюрьме. Мне кажется, это любопытно послушать. Пожалуйста, слушаем.
Бизнесмены, любящие предстать в общественном мнении жертвой государственной репрессивной машины, на самом деле громят и сажают сами себя. В 99% случаев репрессивная машина работает точно по заказу российских предпринимателей и за их деньги. Проклятые силовики, которые вроде как насилуют бизнес, коммерческое орудие этого самого бизнеса. Возьмем, к примеру, прогремевший недавно трагический случай – тюремную гибель юриста Сергея Магнитского, работавшего на инвестиционный фонд Hermitage Capital. Вся Россия уже знает имена следователей, судьи и тюремщиков, которые постепенно привели юриста к мучительной смерти. Один уважаемый журнал нашел даже некое здание на Лубянке, куда заносили взятку за уничтожение Магнитского. Впрочем, тот же журнал признал, заказчика, он же взяткодатель, установить не удалось. Хотя имя заказчика на самом деле небольшой секрет. В тусовке все хорошо знают, что уголовные дела против Магнитского и его клиентов из Hermitage заказала конкурирующая фирма, известный в России и мире инвестиционный банк, который раньше был партнером Hermitage, а потом с ним поругался, как считается, из-за торговли акциями «Газпрома». Этот инвестбанк, условно назовем его «Хренессанс Социал», чтоб никто не догадался, располагает иностранными, нерусскими соучредителями и весьма солидным имиджем. Даже внутренний документооборот в банке ведется по-английски, чтобы никакой лох не проник в инвестиционные тайны. И о роли этого учреждения в гибели Магнитского почему-то не принято говорить вслух. Почему? Потому что страшно. Ведь банк, если обидится, может еще кого-нибудь заказать. Видите, мне тоже страшно. Иначе бы я назвал банк его настоящим именем, а не псевдонимом.
И вот проходит какое-то время, появляется список Кардина, и Станислав Белковский пишет новую колонку в «Московском комсомольце», где заявляет следующее. «Меры, которые предлагает мистер Кардин, конечно, справедливые, наверное, действенные. Всем ведь преуспевающим людям Российской Федерации хочется разъезжать по сверкающим за границам, а не кормить социальных комаров в диких степях Забайкалья. Непонятно только одно. Почему в список Кардина не попали заказчики убийства, то есть те, о которых я имел честь писать в первой части этих заметок, то, что вы сейчас выслушали, совладельцы и топ-менеджеры инвестиционного банка под условным названием «Хренессанс Социал», ведь с их подачи вся магнитская каша и заварилась. Что с ними-то теперь будет? Я бы хотела, Сергей, вот, может быть, узнать у вас, знаете ли вы что-то об участии? Тут очень хорошо просматривается название банка. Я раз так запугал нас, вот, Белковский, я тоже не буду его произносить, хотя тут его угадать-то на раз-два-три, если знать название крупных банков, но, тем не менее, знает ли ваша газета что-то об участии банка и хоть как-то доказано. Мне кажется, что вот именно следователи, да, они не наказаны официально, но тем не менее они в деле фигурировали. Но вот фигурировало ли в этом деле название банка, и если предпринимателей, бизнесменов, банкиров из этого учреждения все еще выпускают за границу, то не потому ли, что нигде никак не говорилось о том, что они участвовали в аресте Магнитского?
Понимаете, здесь выставлена несколько ложная схема господином Белковским. Все работает по-другому. Действительно, конфликт был. Действительно, вокруг акций «Газпрома».
Между этими партнерами.
Между этими, ну, не партнерами, между этими участниками рынка, так скажем. Возникает вопрос, на котором рано или поздно мы тоже ответим. В чьих интересах эта компания вторая работала? И выяснится, в чьих интересах она работала, и это будут вовсе не американские граждане, а весьма высокопоставленные российские. Это первое. Естественно, любая крупная компания, аффилированная с властью или имеющая с ней деловые бизнес-отношения, может заказать любую другую компанию, это тоже факт. Но, понимаете, юрист, маленький юрист, он не будет предметом этого заказа.
Да, действительно. Да, действительно, да.
Да не будет, да, просто, да? Да? Да. Надо будет, скажут, сделайте проблемы такой-то компании. Они проблемы
сделают. А выбрать конкретного персонажа уже дело следствия.
Вот дело в том, выбрали, что там же не только Магнитский, там сейчас другие персонажи, несмотря на все эти скандалы, продолжают заочно арестовываться из Эрмитаж Капитал.
Ну да, заказывается не лицо, а заказывается компания.
Да, да, но вот дальше, значит, работает такая схема. Когда этот заказ попадает, попадает он вовсе не к лейтенанту милиции. Происходит понимание, ага, вот этого дербанить можно. И дальше уже начинает работать крупный маховик, который, выполняя, с одной стороны, заказ крупной компании, с другой стороны, отжимает себе все, что можно отжать. В данном случае эта проблема не в том, что Эрмитаж Капитал разорили. Проблема, в смысле, его дочерняя компания. А проблема в том, что из бюджета сперли деньги-то. А вот эту историю уже никто
не
заказывал. Проблемы Эрмитажу Капитал создали. Но,
потому что деньги перли не те, кто создавал проблему.
Нет, в том-то все и дело. Ну, заказали.
Никто заказывал.
Никто заказывал, естественно.
Не они перли деньги.
Это, то есть, грубо говоря...
Это же по ходу получилось.
Это получилось по ходу. В уже существовавшую ранее схему отъема денег попал Эрмитаж Капитал. Ну, замечательно, его использовали в этом вопросе.
Заодно.
Да. Тем более, что надо еще прекрасно понимать, что нет в России сейчас ни одной крупной российской компании, где бы ни существовало бывших людей в погонах высокого ранга, и где бы не было подкрышных офицеров ФСБ в звании генерала, и наивно предполагать, что вся эта система между собой как-то не пересекается и не сотрудничает. Очень даже замечательно сотрудничает.
Игорь из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вопрос к уважаемому журналисту. Скажите, пожалуйста, ну вот Юрий Магнитский, да, по-моему, забыл, как звать.
Магнитский, Сергей Магнитский, юрист.
Да, да, но ведь это простой юрист. А почему не слышно ничего о руководстве? И вообще, чья это компания? Она иностранным капиталом? Или наша компания? Где она зарегистрирована? Почему об этом ничего не говорит? Чем она вообще занимается? Вот прозвучало сейчас про «Газпром», про акции, но если это откинуть, еще чем она занимается?
Спасибо большое. Хороший вопрос. Действительно, не всем понятно, что это такое. У меня вот есть краткая справка для нашего слушателя. Уголовное преследование в России в отношении представителей американской компании «Hermitage» началось в июне 2007 года. Тогда сотрудники ГУВД Москвы провели обыски в московских офисах компании «Hermitage Capital» и юридической фирмы «Firestone Duncan». Это вот, кстати говоря... Вообще-то Сергей Магнитский был сотрудником этой маленькой фирмы, нанятый инвестиционный фонд. И 37-летний юрист инвестиционного фонда «Эрмитаж Капитал» Сергей Магнитский был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ «Уклонение от налогов» и помещен в следственный изолятор. Это такая краткая справка. А чем занимался инвестиционный фонд? Инвестициями?
Инвестициями, акциями. Да, это были гринмейлеры, которые... По идее, их наоберегать нужно, потому что эти инвестиции
это инвестиции
привлекают.
В Россию, конечно. Инвестиции иностранцев в Россию. Занимался этим. И на почве, естественно, вот вы говорите, что, то есть не вот вы, Игорь, говорите по поводу «Газпрома». Да, действительно, там шла какая-то конкурентная борьба за акции «Газпрома» в том числе. Потому что инвестиционные фонды в том числе и это делают. И скупают акции, продают акции, как я понимаю. И они конкурировали вот с этим банком, который был бывшим когда-то партнером. Являлся этой самой фирмы «Эрмитаж Капитал», они конкурировали за акции «Газпрома». Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня два предложения, господа, в этой связи. Надо, по всей видимости, будет, вообще говоря, выступить с инициативой организовать нечто вроде международной комиссии общественной по подготовке всех этих господ, начиная, конечно, с Путина и Медведева, к Гааге. То есть должны собираться абсолютно официально этим общественным комитетом все сведения, которые должны быть предъявлены в Гааге за те преступления, которые осуществили здесь в области коррупции, всякого рода воровства и политические преступления. Это первое предложение. И второе предложение. К этому списку надо добавить некоторых господ, которые у нас занимаются лживой политологией и дефамациями в области журналистики, клеветой на демократические организации. К их числу относятся такие господа, как господин Марков, как господин Киселев, который в настоящее время на Украине продает демократию господину Януковичу, и некоторые наши журналисты от демократии.
Да нет, ну Валерий, ну это мелковато. Ну,
это не мелковато, это очень даже это очень даже крупновато, потому что эти господа позорят звание демократической журналистики, обслуживая власть, в особенности в тех областях, которые касаются внешней политики. Они поддерживают агрессию против Грузии, они поддерживают обвинение в адрес демократической партии Тимошенко на Украине, тем способствуют...
Ну, Валерий, спасибо. Я вот по поводу второго предложения по журналистам. Да, такое тоже случается. Запрещают одиозным журналистам. Запрещают, бывают эти случаи, въезды в страну. Эта судьба постигала в свое время и Леонтьева, и Пушкова. На Украину им был запрещен. Эта мера против журналистов существует. Когда эти журналисты нанесли с точки зрения государства ему моральный ущерб. Нанесут ущерб, запретят их. Что касается Гааги, то значит получается, что Соединенные Штаты Америки должны призвать все европейские страны, кроме Голландии, отменить запрет, ввести запрет, потому что если отменить визу в Голландию для Путина и Медведева, так даже их судить не смогут там, так я понимаю, все-таки. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня такой вот вопрос. Вот раньше при Сталине, ну там при Брежневе, наша страна делилась на тех, кто сидел, и тех, кто сажал. А вот теперь вот у нас страна делится на банкиров, которые сидят, и банкиров, которые не сидят.
И которые их сажают, и которые сажают тех, кто сидит.
Да, вот чем они отличаются друг от друга?
Так вы же сами сказали, одни сидят, другие не сидят. Вот все отличие. А те, кто сидит, наверное, они не так дружат с властью, как те, которые не сидят. По-моему, так все очень просто, правда же, Сергей?
Да, тут безусловно. Не хитрое. Безусловно, потому что я все-таки оставил бы применительно к нам сталинскую модель. Есть люди, которые сажают, есть люди, которые сидят, есть люди, которые могут сесть. Вот, собственно, те категории.
Да уж, действительно. На помощь на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем меры, которые сегодня предпринимает, будет предпринимать, не будет предпринимать, точно еще неизвестно, но уже очень серьезно идет в США кампания за то, чтобы не пускать 60 человек, причастных так или иначе к гибели Сергея Магнитского, юриста, маленького юриста, большой компании, не пускать их в Соединенные Штаты и не пускать их родственников и заморозить их тамошний бизнес, если он есть. 8-800-222-12 телефон, 660-1046 пейджер, смс ждем на номер +7 903 743 2801. А в гостях у вас Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты». Пожалуйста, звоните нам. Мы общий список свой тоже составляем, кого впускать, кого не выпускать. Мы сегодня работаем этой пограничной службой у нас в эфире. Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, все дело в том, Елена, что вот эти меры, типа эмбарго, вот эти списки, они очень-очень действенны. Вот. Конечно, американцы к ним прибегают. Я вам скажу, что вы вот говорите, надо создавать эти списки. Они созданы очень давно. И я непосредственно вот за спортом слежу. И люди, которые трутся у нас около спорта, там уже такие списки созданы, которым въезд в Соединенные Штаты запрещен. Я могу просто перечислить фамилии некоторые. Вот Кобзон, это вы знаете уже, товарищ, он давно ему уже...
Да, известный спортсмен.
Ну нет, это не спортсмен, это просто, я говорю, один из списков.
Ну да, но это действительно старая очень история есть. Просто, да.
Вот господину Тарпищеву сейчас проблемы создаются очень большие. А вы знаете, что они постоянно по роду своей деятельности перемещаются по нашей планете.
Владимир,
господину Фетисову
да,
тоже.
Ну и что?
Ну так вот, да. Эти списки уже давно, Елена, давно.
Нет,
и
я скажу... уже не давно. Нет, мы знаем, что есть, вы знаете, есть кенийские министры, которым запрещен въезд в США, есть иранские коррупционеры, которым не разрешается. Списков много уже существует. Мы сейчас мы говорим о том, что не следует ли уточнить и расширить списки по известным уголовным делам в Российской Федерации. Вот о чем мы сейчас говорим. А то, что существуют запреты, известно, да, они фамилии на слуху, все правильно вы говорите. Николай из Мичуринска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хочу обратиться к господину Соколову, госпожа Райковцева. Как вы считаете, если применить к России... пресловутый закон Джексона-Веника, только в новой редакции, вот под господином Кардином, будет ли это иметь эффект? И потом второй вопрос. Ведь всем известно на Западе, что российская концлагерная система, как бы она там ни себя это не изменяла, остается прежней. И то, что гибель от садистов Магнитского, Трофимова, других вот людей безвинных является таким ужасающим фактом, мне так кажется, вот на Западе должны все-таки более или менее строго и конкретно применять к России санкции, неважно какие, но то, что списки вот эти, они обязательно возымеют какое-то действие, я в этом не сомневаюсь, поверьте мне. И на дальнейшем мне еще хочется сказать, в любом случае, вот этот назначенец, как его, Медвежатников, или как я его фамилию уже и не помню даже, ага, путинский, он себя скомпрометировал теперь окончательно своей болтологией по поводу правового государства, борьбы с нигилизмом и прочее. И я полагаю, что он превратится в обычного... лжеца.
Николай, спасибо. Это, да, это правильный ход, вот верное замечание, что если Дмитрий Медведев не будет подкреплять свои лозунги и свои вот эти вот слова хорошие, которые он правильно говорит, конкретными действиями по конкретным делам, то, конечно, в глазах наших слушателей он быстро растеряет все, что
два момента.
Есть.
Во-первых, помните замечательную фразу Александра Первого? «Реформы нужны, некем взять». Вот, по-моему, ситуация один в один.
Угу, да.
Потому что за что ни возьмись, за какое ведомство, рука попадет в очень неприятную субстанцию.
Мы же с вами верим, что он от души, Медведев-то.
Я не думаю, что он позирует или играет.
Да.
Но просто куда ни сунь руку, там копошатся малоприятные товарищи. Это во-первых. Что касается санкций экономических, понимаете, когда вводятся экономические санкции, страдает не элита, она найдет, как себя прокормить. Страдают люди, страдает бизнес.
Против страны, да. Да,
вот, и в данной ситуации мы говорим о том, что элита должна, коррумпированная элита должна нести наказание, а не люди, не бизнес. И я предполагаю, что в Америке это прекрасно понимают. Вот заморозить счета конкретно физических лиц, да не только в Америке, да наложить арест на имущество на Сардинии, Азорном берегу. Вот это другой вопрос, да? Но люди-то не должны страдать из-за того, они и так страдают от того, что у нас власть коррумпирована. А тут еще...
Получается, их со всех сторон прижмут, и изнутри, и снаружи. Зачем-то людям, за что? Каратаев Александр, смотрите, что пишет. Замораживание активов российских чиновников – это, конечно, очень серьезная мера. Но беда в том, что США и Европа не менее заинтересованы в этих беглых капиталах, чем сами чиновники. Поэтому думаю, что США берут этих чиновников просто на испуг, хотя действительно обнаглел чиновный люд. Что вы думаете, есть ли здесь, вот опять же о двойных стандартах, да, вот по поводу Европы, ну, США пока не на испуг, тут все явно, что заморозят, Александр, не сомневайтесь, ну, если решат. А вот Европа, выгодно ли им это? У них же действительно огромный кусок бизнеса и за счет этого жизнь.
Сейчас идет очень большая по этому поводу дискуссия, насколько мне известно, и в Германии, и во Франции. Поскольку оппозиционные партии говорят о том, что правящие партии заигрались. и что необходимо разделять деньги пахнущие и деньги не пахнущие. И по этому поводу идет очень серьезная общественная дискуссия. Я предполагаю, что она закончится в пользу тех, кто требует выяснять происхождение денег. Достаточно вспомнить последний скандал с Варденом Янсом и с верфями в Германии, когда впрямую спросили, почему премьера, а деньги откуда были? И спросил это другой премьер, да, канцлер. Соответственно, я думаю, что разберутся европейцы. Они очень щепетильны стали в последнее время к этим вопросам. А есть замечательный пример итальянцев, где существует великолепная компания по отъему недвижимости, счетов у мафии. Они их отнимают, реализуют. И пускают на социальные программы.
Да, как предлагала нам тут Ян на ПМЖ, отъезжающим ПМЖ раздавать. Светлана Ивановна пишет: Медведеву, чтобы сохранить лицо, придется потребовать расследования этого дела. Но поскольку здесь близкие друзья Путина, он может не удержаться на должности. Как он поступит? Ну, там не обязательно близкие друзья именно в деле Магнитского.
Да, нет,
совсем не обязательно, Светлана Ивановна. Тут, ну, вот то, что говорил Сергей про субстанцию, здесь все. Здесь куда ни кинь, всюду. Иван, ну, если не друзья Путина, то друзья друзей Путина, и эта цепочка, она же бесконечная и очень плотная цепочка. Звенья не выпадают из нее, как правило, они же своих не сдают. Иван из Москвы. Принято решение о недопуске 60 чиновников США – это видимость отношения к проблеме. Всем прекрасно известно, что корень проблемы в Кремле. На Западе находятся все награбленные доходы. Решение об этих доходах может привести к реальному изменению ситуации. Ну, видимо, Иван намекает, что если доходы высших, все, что вложено на Западе, принадлежащие высшим должностным лицам государства будет арестовано, тогда это же на что-то повлияет. Но ведь оно же не на их имена и фамилии.
Ну, во-первых, не на их.
Пойди найди это.
А во-вторых, если, допустим, сравнить некого господина Н из администрации президента с неким генералом Ф из МВД или ФСБ, я думаю, что генерала побольше будет.
Мы спросим Владимира Ивановича из Москвы, поддерживает ли он меры, которые сейчас предлагают американские власти против применить против чиновников, виновных в деле Магнитского. Владимир Иванович, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Свобода. Вы знаете, что это, конечно, частный только вариант. Это минимум, это тот микроскопический шаг. Вы понимаете, когда кучка петербургских проходимцев узурпировала власть, узурпила все народное достояние, и самое главное, что узурпировала именно вот эту институт силы, ядерное оружие, которое вот машут, в Грузии махали, там, понимаете?
Владимир Иванович, у нас время программы заканчивается. Вы так скажите, то есть правильно, но недостаточно, так я вашу мысль понимаю.
Кардинально недостаточно, вы понимаете?
Все, недостаточно. Владимир Иванович, спасибо большое. У нас сегодня не разошлись мнения слушателей по вопросу, который мы перед ними ставили. С вами был шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Программа вела Елена Рыковцева. А через несколько секунд радиожурнал «Поверх барьеров». Слушайте радио «Свобода» все праздники.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте радио «Свобода» главные темы дня.
Пиратов выгнали из Московского университета. Операция по освобождению российского танкера завершена.
Комментарии экспертов.
Магнитский, Трифонова. Кто следующий? Трагедии в российских СИЗО продолжаются.
Право автора.
Один день. Журналист Валерий Панюшкин о рекламном субботнике в пользу больных детей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».